смотрите и слушаете «Радио Свободы». Топография Варлама Шаламова. Москва Шаламова. Такой проект придумали люди из общества «Мемориал» и сайта шаламов.ру. 18 июля – день рождения Варлама Тихоновича. И вот о том, из чего этот проект состоит, и вообще о московских местах Шаламова мы сегодня будем разговаривать с куратором со стороны, куратором программы со стороны общества «Мемориал» Ирой Галковой, с Павлом Гнилорыбовым, который является экскурсоводом проекта, да, «Москва Шаламова». А по левую руку от меня сидят главный редактор сайта «Шаламов.ру» и специалист по творчеству Шаламова Сергей Соловьев и Анна Гаврилова, редактор того же сайта и одновременно сотрудник Российского госархива литературы и искусства, который маршрут разрабатывал. Давайте мы, собственно, посмотрим и послушаем какие-то фрагменты вашего маршрута.
Обычный человек, и москвич, и не москвич, ходит по Москве как-то просто так. Посмотрит Кремль, заглядет в музей, но... Нам кажется, что очень важно посмотреть на Москву глазами тех людей, которые жили здесь давным-давно. В нашем случае в 20-е, 30-е, в послевоенные годы. Мы хотим, чтобы вы попробовали посмотреть на Москву глазами Варлама Шаламова и одновременно узнать ее такой, в которой начинал свою жизнь этот писатель, и такой, в которую он пришел после 20 лет Колымы и вишерских лагерей. Этот взгляд может показаться нестандартным, не вполне таким, к которому мы привыкли. Но в этом, наверное, есть самое интересное и самое важное, потому что та память, которая нас окружает, в противном случае просто не будет заметна.
Здесь, в Черкасском переулке, появляется студенческое общежитие первого МГУ. Это первое гнездышко Варлама Шаламова в Москве. Отсюда он ходит в политехнический музей, посещает литературные вечера. В ряду его кумиров значатся Шкловский, Асеев, Маяковский. Тогда политехнический гремел. И Шаламов окунулся в эту бучу Москвы середины 20-х годов. Именно здесь он начинает посещать первые кружки подпольные, когда в конце 20-х годов на Шаламова даже соседи пишут донос. После революции Московский императорский университет становится просто первым МГУ. Несмотря на потерю пафосного названия, образование становится доступным для масс пролетарских, масс народных. И в 1926 году на факультет советского права поступает Варлам Шаламов. Интересно, что в это же время деканом факультета был Андрей Януаревич Вышинский, который в 30-е годы станет одним из организаторов массовых репрессий. В 20-е годы сочетались противоположности. И наряду с тем, что людям мыслящим уже запрещали свободно излагать свои взгляды, в университете продолжалась тяга к небу, тяга к высокому, тяга менять мир вокруг себя. И Варлам Тихонович вспоминал, вузы поступали тогда не потому, что искали образование, специальность, профессию, но потому, что именно в вузах штурмующие небо могли найти самую ближнюю, самую подходящую площадку для прыжка в космос. Штурмовали небо именно в вузах. Там была сосредоточена лучшая часть общества. Если общество Шаламова активно принимало, то государство в конце 20-х ему впервые сказало «нет». Шаламов возвращается в Москву после первого лагерного срока. Город вновь принимает его. Варлам Тихонович на этот раз селится в чистом переулке. Он женится. Появляется дочь Лена. Живут на четвертом этаже, довольно скромно, у родителей жены. Вместе с Шаламовыми в квартире живет старший брат его супруги, который, как и считал сам Шаламов, потом напишет на него донос. Именно отсюда в 1937 году Варлам Тихонович отправится на Колыму.
Шаламов писал в письме к Надежде Яковлевне Мандельштам. Утрачена связь времен, связь культур, преемственность раздроблена, и наша задача связать концы этой разрубленной нити. Это и наша задача в этой экскурсии.
Ну и, собственно, естественный вопрос, друзья мои, вам вообще удается эти концы-то связать? Как люди реагируют? Как молодые какие-то? Кто вообще этим интересуется? Паш?
Я не могу сказать, что это исключительно старая гвардия. Люди из конца 80-х, начала 90-х, много молодежи, значительная часть. Вероятно, их привлекает такая довольно интерактивная форма, когда можно не только прочесть, увидеть план, который мы сделали, но и сопоставить это с реальными зданиями, реальными улицами. Они, может быть, читают текст, и потом город как текст воспринимают.
А колымские тетради они вообще знают? Или откуда этот интерес к Шаламову?
первично, наверное, Колыма. Ну вот на прошлой экскурсии дедушка, такой сухонький довольно, с удивлением сказал своей соседке, я просто так слышал, а вот он, оказывается, еще и стихи писал. Первично стереотип, он разбивается.
Аня, вы хотели что-то добавить о людях, которые на эти экскурсии ходят?
Те люди, с которыми я сталкивалась на экскурсии, они в основном, конечно, читали Шаламова, по крайней мере, с теми, с кем я говорила. И для них Шаламов – человек, которого они не представляют себе в Москве, и именно просто как человека, который прожил здесь большую часть жизни.
Вообще-то,
потому что
да.
знают, конечно, Колымский опыт, и с ним, конечно, тоже мало знакомы, потому что книг выходило довольно мало о Шаламове. Поэтому эта экскурсия, она позволяет им представить Шаламова другим, не только как человек, который прожил Колыму, но тот человек, который потом написал об этом.
А какие-нибудь, не знаю, вопросы интересные задаются?
Вопросы в основном касаются судьбы семьи, судьбы первой, второй жены.
Собственно говоря, вот, по-моему, вы даже в этом ролике говорите о том, что он женится на женщине, с которой вообще-то долгое время до того фактически прожил, имел огромную переписку и познакомился в лагере. Вы расширяете знания экскурсантов на этот счет?
Но здесь мы, если честно, стараемся найти золотую середину, потому что есть люди мудренные, которые там из
знают
серии
все.
ЖЗЛ томик могли проштудировать, которые изучили все материалы с сайта, который на самом деле является одним из лучших источников в Рунете по судьбе конкретного человека. Такой огромной массы текстов касательно отдельной личности.
Поддерживаю сайт Шаламов.рун. Да.
Вот. А есть и те, кто, собственно, по верхам в основном познавал. И мы их немножко подтягиваем до среднего, что ли, уровня. Так что это все-таки, извините, колхоз и уравниловка, если так смотреть со стороны. Mm-hmm. То есть, ну, кто-то, может быть, знал это все раньше, но увидел места вот именно, соприкоснулся с городским пространством. А кто-то для себя открывает там на 70% больше, чем в головушке было раньше.
Сережа, вопрос. Какой вклад сайта Шаламов.ру в проект «Москва Шаламова»?
Это идея у Ани, поэтому это скорее ее прерогатива об этом говорить. Зародилось достаточно давно сделать экскурсию. Плюс у нас был, по сути, образец. Это мандельштамовские экскурсии, которые Мандельштамовское общество или Медвидгов сделали уже сравнительно давно, их совершенствуют. А как многие другие идеи, связанные с творчеством Шаламова, с его, если можно к нему отнести это слово, популяризацией, возникают. Они возникли стихийно достаточно, просто собралось несколько человек, да, вот благодаря Ире все получилось, да, и как выясняется, когда все это неформальным образом происходит, это довольно успешно может существовать.
Слушай, а у вас есть какой-то любимый собственный, не знаю, пункт в этой экскурсии?
Признаюсь, для меня первичные всегда были тексты, а Москва как город мной переживается скорее недружелюбно. Мне больше нравится намного Питер. Кстати, Шаламов об этом писал. Он писал, что память дышит в Петербурге легко, не то, что в Москве. И дальше про Пресню. Это из рассказа «Золотая медаль». Mm-hmm. Цитата. Как раз благодаря этой экскурсии, когда мы впервые еще ее опробовали вместе с Павлом, прошлись по маршруту, вот, присутствующей здесь группой, это я с городом немножко начал примиряться. Хотя и с трудом. Так что для меня здесь тоже элемент просвещения был. Скорее, именно топографического. Вот. Любимые места, не могу сказать, что именно места, но все-таки чистый переулок, конечно. Угу. Чистый переулок. Наиболее символичное просто место.
Где он жил?
Где он жил, между арестами, да. Угу. И тот факт, что на доске мемориальной, которая там висит с 13-го года, впервые в московской топографии мемориальных досок зафиксировано упоминание о репрессиях, в общем, это тоже довольно важный для меня факт.
Угу. Сергей, спасибо. Ира, ваша любимая точка
экскурсии. Сергей назвал чистый переулок, которым экскурсия заканчивается. Если говорить о моей любимой точке, это тот переулок, с которого она начинается, Черкасский переулок. И, по-моему, вот это как бы первая смысловая точка в экскурсии.
А что там было, напомните нам?
Там было студенческое общежитие, где Шаламов жил, когда учился в МГУ. И мне кажется, что эта точка, она как бы задает потом весь тон экскурсии, потому что очень необычная, как бы по-своему красивая, довольно странное место, да, куда вот люди заходят сразу, как только экскурсия начинается.
А что это за место?
Это дом, Паш, там был купеческий дом.
Это красивые краснокирпичные дома с арочками, которые готичненькую, должным образом приперченную атмосферу создают. Мы оказываемся как бы в колодце. Внешний мир, город ничего не значит. Мы сосредоточены на одной единственной фигуре, несмотря на шум отбойных молотков, которые до сих пор продолжают крушить окрестности Никольской. Здесь, к сожалению, очень важна еще тема сохранности шаламовского города. Она, конечно, не везде может нас порадовать, потому что с тех пор очень много изменилось. Он же начинал в 20-е, когда Москву еще не перекроили, не прорезали по сталинским лекалам. Поэтому Шаламов, он скорее впервые погружался вот в посадский мир 19 века, да, с рыночками, с неповской торговлей, с ресторанчиками, с какими-то куплетистами, с торговками, которые без патента торговали чулками на тротуарах и убегали при первом виде милиционера. То есть он хватал эту живую стихию, которая оказалась упорядочена, выстроена в 30-е, после того, как выслали неугодных, после того, как ввели прописку, всеобщая паспортизация состоялась. Вот. Иногда нам, людям, очень сложно объяснить, что город уже не тот. Не торт и не тот.
Тем не менее, вот это красное здание сохранилось каким-то чудом, будем надеяться.
Фасадами, да.
Это какого года?
1880-х, 1900-х. То есть это еще такой наш поздний капитализм.
И, Ира, еще про эту точку скажите, если она вас так пленила.
Она просто очень необычная. Там было студенческое общежитие, а здание совершенно,
это 90-е годы, это доходный дом какой-нибудь, что это?
Доходный,
был изначально, доходный дом, потом просто какое-то время там было студенческое общежитие, и ты понимаешь сразу, что вот это было необычное время, когда в такое время там могли жить студенты, а не там что-то вот другое происходило. И это как-то немножко раскрывает, да, вот ту эпоху, да, которую Шаламов называл штурмом неба, когда все как бы двигалось, шевелилось, и вот эта буря, которая тогда происходила, она необычности места очень соответствует. Вот. И это, мне кажется, еще очень удачно получилось, потому что мы когда думали еще про шаламовскую Москву, да, про то, как бы мы хотели выстроить этот рассказ, очень хотелось показать Шаламова как человека деятельного. Потому что стандартное к нему отношение все-таки как человека претерпевающего, превозмогающего этот опыт, да, а то, что, собственно, и превозмогание опыта – это тоже очень деятельный и стоический процесс, но это не всегда как бы понимается. Поэтому нужно было показать характер человека, а деятельная часть, как бы такая бурная, она происходит в 20-е годы, когда Шаламов учится, он познает Москву, участвует в литературных диспутах и участвует в оппозиционном движении. И мы видим вот его как свободного и деятельного человека. Это очень важно, чтобы понять все то, что с ним происходило потом. Вот почему мне, собственно, и вот эта точка, ну и вообще та часть экскурсии, которая рассказывает о Шаламове до его первого ареста, мне кажется, это очень важно.
Спасибо, Юра. Это действительно, мне кажется, очень важно, потому что эта часть его биографии обычным сознанием довольно часто как-то опускается, и люди действительно не знают, что он имел прямое отношение к русскому авангарду той поры, к существованию той поры. Друзья мои, я предлагаю послушать фрагмент интервью моего с Александрой Свиридовой. Это режиссер и писатель, соавтор фильма «Варлам Шаламов. Несколько моих жизней». Вместе с Андреем Ерастом этот фильм делала в 1991 году. И у нее своя топография Москвы. Я, собственно, спросила у нее, как она Москву снимала и какие места она выбирала. И это очень интересный, неожиданный для меня был ответ.
Задача фильма была, поскольку он был первый, и Шаламов еще не существовал, были только журнальные публикации, то выбор мой состоял в том, чтобы создать биографию духа, а не биографию тела. И места были выбраны очень символические. Но сегодня, когда я вижу, как переосмысливается биография Шаламова, и я вижу саму эту идею прогулок по Москве, она может быть двух свойств. Такая элегическая прогулка, вот тут жил поэт, тут страдал поэт, тут, а может быть спущенная на уровень сегодняшнего дня. И это то, что я попыталась в 92-м году для программы «Совершенно секретно» сделать, показать ад, который никуда не делся. Этот ад находится в Москве, и Колыма отступает на фоне этого московского ада Шаламова, который состоит в том, что если на Колыме он вынашивал идею, что он находится среди чужих блатарей, а где-то там есть Москва, в которой свои, Пастернак, что-то совершенно прекрасное, то мера его разочарования, когда он вернулся к тем, кого он полагал своими, она для меня гораздо драматичнее Колымы. И если вы придете в Союз писателей сегодня и попытаетесь хотя бы узнать, кто рекомендовал Шаламова, когда его... Я не могу сказать, что его принимали. Это была операция по приему Шаламова в Союз писателей. Это вот, не знаю, черное место Союз писателей. И очень важно понимать, что в фильме я... Используя стихотворение, клянусь до самой смерти мстить этим подлым сукам, я монтирую это так, что создается впечатление, что эти строки обращены к Колыме, к блатарям, к вахрам. На самом деле он это пишет после разрыва с Союзом писателей. И его... диапазон использования слова и понятия «суки» шире, чем мы полагаем. И он обращен, конечно, в первую очередь к Союзу писателей, где над ним издеваются те, кого он полагает своими. Вот это для меня невероятный драматизм. И два места, в которых, можно сказать, он умирает, но я выбираю давно для себя... Говорит, что его убивают, его уничтожают, уничтожают его тело. И то, как это делают, я тоже этим занималась. Это абсолютная загадка, как он попадает в дом престарелых. Мы не знаем, кто эти люди, которые перемещают его бренное тело. Его коммуналка – это отдельный ад, который никуда не делся. Все эти люди живы, потому что я снимала и директора этого дома – престарелых, куда он поступает, человека, у которого все руки в наколках, и у меня в монтажной просто украли эту пленку. Я снимала, и она есть, эта женщина, которая его моет, замечательная. Вот это вот просто Бог послал человека сострадательного. И на мой вопрос, понимает ли она, что перед ней великий писатель, она очень смущенно говорит, ну что вы, перед ней грязный, чудовищный старик. И в этом нет его вины, он болен, он одинок, но это тоже хорошо бы иметь в виду, что у него есть в это время дочь, есть внуки, все есть у этого человека, и это ад. И сам момент, как его перевозят из дома престарелых в эту клинику психоневротиков, whatever, как его объявляют сумасшедшим, как его делают сумасшедшим, этому посвящен последний выпуск «Хроники текущих событий». И я снимала людей, которые об этом рассказывают. И эти люди живы. И эти люди сегодня живут в Москве, которые помогают ему принять эти страдания, облегчить эти страдания, облегчить уход из тела. Но точно так же поименно известны все, кто его отправляет на смерть. И если помните, сегодня это принято цитировать, когда академик Эфраимсон говорит об Авилове, что нельзя говорить, что он умер, он сдох. Вот Шаламова убивают, и это делает Минздрав, и это 1982 год. Москва, столица. И это для меня самое чудовищное. Поэтому Союз писателей, Дом престарелых, психушка. Вот куда бы я водила, и я думаю, что самое страшное, что там ничего не изменилось. И ужас того, что происходит с Шаламовым, гораздо шире, потому что благодаря, опять же, конкретным людям, Сергею Григорянцу, который его нашел, и целому ряду других, мы узнали о том, что произошло с Шаламовым. А я полагаю, что так уничтожена масса других стариков безымянных, о которых мы никогда не узнаем, что их точно так же везли голыми по морозу в центре Москвы, потому что они никому не нужны. Вот это ад, которого Шаламов на Колыме не знал, что он будет как живая тварь, как вот это самое тело, никому не нужен, ни Союзу писателей, никому из тех, кого он считал своими.
Александра Свиридова, соавтор фильма «Варлам Шаламов. Книжка моих жизней», писатель. Ну, в общем, понятно, что это довольно трагическое выступление. И я вас хочу спросить, в этом вашем проекте есть вот эта вот адская часть жизни Шаламова в Москве? Ведь действительно принято думать, что адская его часть – это колымская часть, а Москва – это все-таки, ну, более-менее благополучная зона. Хотя, конечно, история его помещения в дом престарелых и смерти, она очень многих людей задевает, травмирует, и я понимаю, вот эмоции Александры, которые он продолжает до сих пор испытывать, работая с этим материалом там больше 20 лет назад. Сереж, что вы скажете про это?
В сам маршрут эти точки не входят, но не по каким-то, разумеется, цензурным причинам.
А я вообще не знаю, возможно ли это.
А просто потому, например, что маршрут просто... пешеходный. И это просто невозможно объединить центр Москвы и ее окраины. И так маршрут даже по центру Москвы, он трехчасовой получается, там 2,5-3 часа. И наши опасения, что не все выдержат, к счастью, оказались преждевременными и излишне пессимистичными, но все-таки это довольно непросто. Какой-то возможный когда-нибудь автобусный вариант экскурсии, это вполне может войти. Говоря о позиции Александры Свиридовой, мне кажется, что это все-таки довольно сильное упрощение. Безусловно, смерть Шаламова – это трагедия. Сама процедура его перевода из дома престарелых Литфонда в интернат для психохроников – это история чудовищная. И чудовищная, безусловно, не столько сознательным умыслом, сколько действительно вот этим пренебрежением, каким-то полным отчуждением человека, который, и это очень важно, об этом говорила не раз и Елена Захарова, об этом говорят многие, кто видел Шаламова вот в последние годы и месяцы его
даже
жизни.
Посмотрим, да, с
то, что он сохранял вполне здоровый рассудок. И распространяемые периодически мифы, в соответствии с которыми Шаламов, в общем, тронулся умом в 70-е годы или еще когда-то, это мифы, потому что Шаламов до последних недель своего существования сочинял и писал стихи. И это стихи, а не бред больного человека.
Сережа, спасибо большое. Вот прямо в этом месте мы уже готовы посмотреть фрагмент, который подтверждает фактически ваши слова. Я только хочу объяснить вот тем, кто будет нас сейчас смотреть и слушать, что у Шаламова была болезнь Мейера, которая, в общем, довольно сложный такой комплекс сосудистой патологии. И даже некоторые специалисты среднего звена медицинского не умеют с этим обращаться. И мы это увидим в этом отрывке, да, Сергей?
Дело в том, что большинство медиков сходятся на том, что его раскоординация движений и поздние проблемы не могла ни в коем случае дать болезнь Мейера. Это какое-либо неврологическое заболевание, о котором сейчас трудно задним числом говорить. Это либо Паркинсон, там ему ставили диагноз Хорегенти, но это не Мейера, это просто ошибка медицинская.
Вполне возможно, но это не исключает, так сказать, более сложного подхода, чем того, вот, который мы сейчас увидим. Там будет одна такая медработница, которая говорит о своей фактически беспомощности. Но это ее профессиональная беспомощность, это не проблема, так сказать, пациента. Фрагмент из программы «Совершенно секретно» – это тоже интервью, которое делала Александра Свиридова, пытаясь разобраться вот в этом болезненном для многих поклонников Шаламова сюжете.
Душевного заболевания не было. Я, конечно, не психиатр, не невропатолог, и не могу ставить так вот в общем виде этих диагнозов. Был атеросклероз, был паркинсонизм, и было я бы сказала, ситуативно обусловленное отношение вообще к жизненной ситуации. Его поместили в этот интернат не добром.
Я помню Шаламова, когда он поступил к нам в интернат. Это было давно уже, я точно уже теперь дату-то не могу сказать. Он поступил к нам, значит, из дома привезла его, по-моему, жена. Я теперь уже не могу конкретно сказать. Вот. И кто-то из Союза писателей, женщина молодая. Привезли его, конечно, к нам в очень таком неухоженном состоянии. На нем было такое черное пальто, ну, очень пыльное, грязное. Он был весь обросший такой, немытый. Его, конечно, обработали. Был он у нас несколько дней приемно-карантинном отделении, 2 недели. Потом мы его перевели в отделение, во второе отделение, на 3-й этаж. В 2-местной комнате он у нас жил. Поселили его сначала с соседом. Но он был очень таким... Трудно было понять, что он хочет говорить, потому что речь у него была нарушена, у него было такое заболевание прогрессирующее. И здесь он не мог ни с кем жить. Мы пришлось нам его перевести из этой палаты, этого соседа, в другую палату, потому что он своими движениями мог перевернуть тумбочку, не мог на белье спать, потому что он его так всегда мял, комкал. Его такие непроизвольные движения. И он даже не пользовался приборами. Вот настольным он компот пил и суп прямо из миски. Но, во всяком случае, то, что вот он очень неопрятный, вот это у меня в памяти и стоит, такое вот пальто черное. Ну, все пыльное такое, пыльное. Как, такое впечатление, как вот сейчас бомж поступает, вот в таком состоянии он к нам поступил.
То есть никаких признаков того, что перед вами стоит великий русский писатель?
Нет, нет, об этом даже речи не могло быть. Он не понимал, что он пришел в интернат. Нет, нет. Ему безразлично, где было находиться в тот момент.
Он относился к пребыванию в этом интернате как к пребыванию в тюрьме. Это абсолютно точно, он об этом говорил. И есть масса людей, которые могут это засвидетельствовать. И вел себя соответственно. Он срывал постельное белье. Он повязывал на шею полотенце. Он считал себя в тюрьме. И вел себя так, как он есть в тюрьме.
Это тоже случайность. Что голову везли по морозу, он умирает от пневмонии.
Нет, я думаю, что никто намеренно его не простужал. Я думаю, что просто об этом никто не думал.
Конечно.
Его нужно было убрать с глаз долой.
Оттуда. Понимаете, сюда мы бы не походили.
Да, приближалось 75-летие. Только что в одном из журналов вышла подборка его стихов, стихов человека, объявленного безумным и написанных им. Стихов абсолютно нормального человека.
Вот такая редкая, я бы сказала, хроника у нас. И в ней одна из женщин вот, в бежевом платье, это Елена Захарова, это, собственно говоря, легендарная фактически фигура в жизни Шаламова, доктор и литератор, которая оказалась с ним в какие-то последние месяцы благодаря своему отцу. И она, ну, была одним из немногих людей, который был допущен в дом престарелых, как-то за ним могла ухаживать. И совершенно фантастическим образом оказалась еще и в вот этой клинике психоневротиков. Оказалась, ну, человеком, который почти вот при его смерти присутствовал. Какие-то последние там отдавал ему положенные жесты любви, которые люди должны друг другу отдавать в этом смысле. И я попросила свою коллегу Лену Поляковскую записать интервью с Еленой Захаровой на фоне храма, где отпевали Шаламова. Это храм Святителя Николая в Кузнецкой Слободе 21 января 1982 года. И вот она смогла сделать так, что и отпевание было, и вообще похороны были человеческими. Вот она рассказывает о том, как она пошла в Союз писателей для того, чтобы начать об этом договариваться. И что вообще из этого вышло.
Я там долго-долго сидела, ждала. Потом меня пригласили в какой-то такой, как мне сейчас вспоминается, очень мрачный, дубовыми, что ли, панелями обшитый такой довольно большой кабинет или комнату. И они стали очень серьезно обсуждать между собой и со мной панихиду эту, гражданскую, в дубовом зале. И меня вот тут совершенно просто, даже не могу подобрать правильного слова, что со мной в этот момент приключилось, потому что вот это эмоциональное очень сильное ощущение какого-то полного параллельности пространств, да, вот Шаламов с его судьбой, да, вот этот интернат, вот это вот жизненное вот реальная ситуация и гражданская панихида в дубовом зале. И я им очень быстро сказала, что нет, церковное отпевание он завещал. Что неправда было совершенно, потому что ничего такого он не завещал. Я вообще с ним ни о чем, кроме... И вообще, если можно назвать это разговорами, да, он говорить почти не мог и слышать тоже почти не слышал. И уж, конечно же, мне не пришло в голову задавать ему вопрос, хочет ли он, чтобы его отпели после смерти или нет. Но вот, опять же, тут еще, наверное, сыграл свою роль то, что я сама в этот момент была человеком в высшей степени неофитским, да, то есть вновь пришедшим. И для меня это было, ну, особенно всесторонне существенно. Вот поэтому это было абсолютно, это было даже не решение, это было нечто абсолютно спонтанное. Они тогда, по-моему, даже меня попросили выйти, посовещались и сказали, что ну раз такое дело, то да, но только тогда наши представители присутствовать не смогут. Ну, я хотела им сказать, что, в общем, меня это очень радует, но не сказала. И так все это прилично и без скандала закончилось. Ну и, собственно говоря, и все. И никаких больше после этого трудностей не было, потому что у меня на руках было все необходимое. И я без всяких затруднений, я спросила у отца Александра Меня, чьей прихожанкой я была уже к этому времени, что он мне посоветует, потому что вести тело в новую деревню, это было, конечно, абсолютно невозможно и непосильно. Да? А потом на Троекуровское кладбище. Отпевать в новой деревне очевидно было. Ну, я уже не говорю о том, что вот это была бы политическая демонстрация. И отцу Александру Меню, который в то время испытывал сильнейший прессинг со стороны КГБ, его бесконечно тягали, и все, что происходило в приходе, все это было очень, очень под сильным надзором. Конечно, это было бы совершенно неправильно ни с какой стороны, но я с ним посоветовалась, и он назвал мне эту церковь. У него были какие-то свои соображения. То ли он дружил с кем-то из священников тогдашних этой церкви, то ли еще что-то. Вот сейчас, честно говоря, не вспомню. А это же еще крещенское время, да? Крещенский сочельник. И толпы людей, крещенская вода, значит, очереди вот во дворе, значит, разливают эту крещенскую воду. И ордань, вот все, что сопровождает крещение, звон колокольный. И я очень хорошо помню, как с моим другом и катехизатором Андреем Бессмертным мы сюда, я попросила его помочь мне, ну, просто чтобы одной там, все-таки грустно и страшно. Вот мы с ним сюда пришли и заказали отпевание. У меня даже вот квитанция сохранилась об этом. Вот, так что больше ничего трудного, собственно, не было. А все было уже дальше вполне обыкновенно.
Елена Захарова, воспоминания об отпевании Варнава Шалома. Сереж, есть какие-то комментарии? Есть исторические, есть какие-то свидетельства, которые вот, ну, дополняют и развивают?
А, есть даже фотографии, собственно, этого отпевания. Там можно узнать людей.
Несколько. Несколько даже.
Несколько, да, да.
И похоронки.
И мы вот успели поговорить с поэтом Владимиром Леоновичем, который, так сказать, нес гроб, один из тех, кто нес гроб Шаламова на похоронах. На самом деле есть много фрагментов, которые еще необходимо выяснять. Вот Александра Свиридова, в частности, говорила, что неизвестно, кто помещал Шаламова в дом престарелых. С тех пор появились воспоминания Ивана Исаева, который был мужем знакомой Шаламова, близкой по Колыне, Галины Александровны Воронской. Собственно, их дочь, внучка Александра Константиновича Воронского, Татьяна Ивановна Исаева, жива. И организатором этого помещения был Иван Исаев, поскольку Шаламов за собой следить в это время уже не мог.
И несмотря на вроде бы формальное наличие родственников, да, как-то вот так оказалось, что он был
одинок. С родственниками тоже вопрос, который, кстати, на экскурсии даже...
Задают, да?
Да.
Ну, конечно, это обычный человеческий вопрос.
Конечно.
Как мог человек остаться один, даже, ну, хорошо, жены бывшие, да, ну, но дети есть. Но там.
Нужно сказать, что здесь не нужно возводить напраслину на семью Шаламова, поскольку с первой женой он расстался по собственной инициативе. Там был конфликт, в котором очень трудно назвать правых и виноватых, поскольку жена его ждала, Галина Гуц, Галина Игнатьевна Гуц. Она ему писала, благодаря ее поддержке он во многом и выжил, и ей посвящены потрясающие
стихи. Потрясающие стихи, я согласна, да.
Но по возвращению она хотела, чтобы они жили, ну, как нормальные люди, да, без...
Без колонских
вот этой давлеющей колымы,
без колонских рассказов. А он в этом находился,
а
видимо, постоянно и бесконечно.
С миссией.
Да?
Причем на тот момент он в ней даже до конца еще не был уверен. Есть его переписка вот 53-54 годов, когда он набрасывает в письмах знакомым, к тому же Пастернаку, фактически сюжеты рассказов. И там еще вот этой жесткой, бескомпромиссной уверенности, которая будет пронизывать все сборники колымских рассказов, еще нет. Стался разрыв, и дочь его, Елена Варламовна, обвиняла в этом разрыве отца, она имела для этого основания. И, как я уже сказал, здесь очень легко судить, но это категорически неправильно.
Паш, а вот вы вот это все объясняете на экскурсиях, да, вот эту линию семейную, раз вопросы возникают?
Ну вот мы как раз подходим к дому в Чистом переулке.
Так.
Откуда его забрали, куда он потом
который
вернулся.
Который конец экскурсии.
Да, который суть конец экскурсии, да. И заканчиваем мы как раз на семейных неурядицах. Угу. Потом мы идем к мемориальной доске, которая вроде бы первый знак покаяния и должна всех как-то примирить, что ли. Угу. Но, если честно, у нас не так много нот трагических, потому что это преимущественно подавляющая интерпретация образа. Угу. Мы говорим о человеке юном, не пожилом. Мы говорим о Шаламове в 20-е, 30-е, 50-е, редко в 60-е. То есть, когда еще его воля к жизни ничем сломлена не была-то, в принципе. И так уж получилось, что вот это его медленное угасание, которое раскрывается и в сюжетах, и в наших разговорах, оно больше, да, к окраинам города относится. Мы, наоборот, его показываем человеком, который хочет жадно глотать воздух.
А с чем такая вот, я бы сказала, оптимистическая концепция связана? Может быть, о ней вы скажете?
Это оптимистическая
если
концепция.
Можно так назвать, конечно.
Можно сказать. Нет, ну, это да, слишком смело, наверное, но она продиктована маршрутом, потому что мы должны были ограничиться, да, каким-то маршрутом. И если мы выбрали вот этот период 20-х, 30-х, mm-hmm. то, соответственно, экскурсия должна быть конечной. И поэтому, собственно,
ну, да, ну, падает,
есть, конечно, какие-то перебросы в 60-е годы, есть перебросы в 50-е, но их не очень много, потому что иначе повествование будет.
Аня, спасибо. Ира, добавить хотела?
Я просто пару слов еще хотела сказать. Просто экскурсия – это жанр, да, в котором не все возможно. И вот эти вот разговоры о конце Шаламова трагическом и о каких-то сложных, действительно очень сложных и неоднозначных моментах его биографии, их довольно трудно уместить в экскурсионный формат, потому что действительно это тема для такой серьезной, глубокой беседы, немножечко, которая в другом ключе происходит.
Ну да? Вот мы сейчас и пытаемся объединить тему вашей экскурсии и более...
Сейчас мы об этом можем
каких-то серьезных
экскурсий это довольно тяжело. Но при этом, мне кажется, она решает другую задачу. Она рассказывает не о как бы, том, что происходило с человеком страшного и трагического, но она показывает самого человека, она его вытаскивает, да? Показывает его таким, какой он был, его характер, потому что это многим неизвестно. И, ну, а все остальное мы об этом упоминаем, так или иначе, да? Можно будет добрать тем, кто заинтересовался им рукопичностью.
А в 30-е годы это было, когда он возвращается на недолгое время после первой ссылки, я правильно понимаю?
Да.
Ну, да.
И где он живет в этот момент?
Точно известное место – это, конечно, Чистый переулок, собственно, да. Но это с 34-го года. До этого момента, вполне возможно, адрес в Кунцеве был у родственников. Но здесь есть белые пятна, поэтому я очень осторожно высказываюсь, поскольку документов, которые бы описывали биографию Шаламова достаточно подробно 20-х, 30-х годов, помимо его собственных воспоминаний, о 30-х годах он мало пишет, их почти нет. Вот наш, так сказать, соратник по сайту, коллега Сергей Юрьевич Агишев, он в архиве МГУ открыл дело студента Шаламова, благодаря которому, например, был найден этот адрес в Большом Черкасском переулке, и который до того, как он этим занялся, не было описано вообще.
Mm-hmm. Да?
И
то есть это ваше
окружение. Вот Сергей Агишев это сделал, он сотрудник ИСТФАКа МГУ, и нашел там первые доносы на Шаламова, которые цитирует Павел в экскурсии. Mm-hmm. Я еще хотел добавить к вопросу о выборе мест и интонации. Не может человек 70 лет умирать, но не может. И это неправильно показывать с этой точки зрения всю жизнь и биографию Шаламова. И он, кстати, категорически не хотел бы всю жизнь находиться в колючей проволоке и за тюремной решеткой. Да? У него в жизни были разные моменты и сюжеты. Хотя он не раз повторял, что он не знает, благо это или нет, то, что он выжил вообще на Колыме. да, и говорит, что если бы он знал, что с ним было, будет, то, возможно, он покончил бы с собой после того, как их привезли в Магадан. Но при всем при этом в его биографии после лагерной было немало моментов, если не счастья, хотя и это было, конечно же, но опять ощущение деятельности, уверенности в собственных силах, моменты разочарований. Это не ровная прямая. И когда вся его биография выстраивается именно в этом, я бы сказал, апокалиптическо-смертельном духе, мне кажется, что это абсолютно противно его духу и воле, которая воплощена как в омских рассказах, так и в его стихах. Да? Он не объект, он субъект в течение всей своей жизни, и за это отчаянно боролся, даже уже находясь в доме престарелых.
Угу. Сереж, спасибо, это очень важная вещь. Мы давайте перейдем к, так сказать, человеческим характеристикам Варлама Шаламова. Мы попросили известного диссидента Сергея Григорянца, литературоведа, руководителя фонда «Гласность», поделиться своими воспоминаниями о Шаламове. Он, в общем, был с ним знаком довольно давно и находился в начале его, так сказать, творческой биографии, и фактически был одним из людей, который был с ним вот в течение последних дней. И вот Сергей Иванович говорит о том, как человека меняет Колыма. Вот что в нем человеческое остается, а что навсегда остается как автоматические привычки?
У людей, прошедших Колыму, это то, что сейчас вообще не понимается. У людей, проживших 30-е, 40-е годы даже на воле, это не уходило из сознания, из поведения на самом деле никогда. Да, Господи, у меня все-таки с гораздо более легкими 9 годами, то там я моюсь обмылками. То есть, понимаете, есть вещи, которые не проходят никогда. Скажем, он не мог разговаривать втроем. Вот если приходил, это чисто лагерная привычка, два человека, два свидетеля, достаточно для нового срока. И за 25 лет вырабатывается невозможность говорить в присутствии третьего человека.
Чувство юмора.
Ну, я думаю, что у него его не было. Как бы вопрос, который я себе никогда не задавал, но это вопрос... Но я не помню ни одного проявления чувства юмора. У него, естественно, было во многих случаях недоверие к людям и скептицизм. Но это совершенно не чувство юмора. Я его никогда не видел на улице. Скажем, такой замечательный поэт Олег Чухонцев, который... был дружен тоже с Варлам Тихоновичем, он работал в отделе поэзии в журнале «Юность». А мне рассказывал, что вот он на улице всегда ходил с сеткой, с мылом, полотенцем, и второе полотенце у него было завернуто вокруг шеи, то есть он всегда готовился к аресту.
Сергей Григорянц, ну вот, возможно, все-таки вот этот последний образ, нарисованный в пересказе, возможно, это, конечно, уже детали мифа такого лагерного. Сережа, что вы
детали
думаете?
Детали мифа, потому что в кругу Бориса Леонидовича Пастернака и Надежды Яковлевны Мандельштам в разное время Шаламов общался, и даже более чем втроем, есть его письма, в которых он приглашает к разговору Надежду Яковлевну, говорит, что при разговоре пусть присутствует Наталья Ивановна Столярова в период этого их близкого общения. Вопрос, с кем он разговаривал, и степени доверия просто в данном случае.
Есть даже фотография, где он вот среди нескольких человек сидит, и видно, что он разговаривает.
Он, конечно, предпочитал, как можно судить из там, сопоставления целого ряда воспоминаний, близкий диалог с конкретным человеком. Ему мешало там какое-то, как он выражался, болельщическое окружение, например, того же Пастернака или Надежды Яковлевны. Но здесь уже идет речь о мифологизации, вот как раз в духе того образа, да, вечного лагерника. Угу. Есть воспоминания о том, как он ходил в театр, любил принарядиться, например, идя на Таганку. Да, и как-то к этому относился с некоторой долей, может быть, даже тщеславия. То есть он намного
вообще,
более...
Он вообще любил наряжаться. Я, например, вот как бы считала, что он был франтом и следил за собой страшно.
Да, 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 конечно. Он постоянно, то, что, кстати, выпадает из разговора, то, что есть в экскурсии, для него фактически работа, и даже в буклете это так и обозначено, как работа, это хождение в библиотеку Ленинскую, куда он десятилетиями ходил, работал, причем работал, что немаловажно, в том числе в отделе рукописи Ленинки с документами из фонда Ларисы Михайловны Рейснер и Бонч-Бруевича, когда он писал биографию Раскольникова. И он был первый, кто, собственно, выдвинул идею публикации очень интересной переписки Рейснера-Раскольникова. Этот текст тоже не был опубликован, как и многое из того, что он считал возможным опубликовать, но факт остается фактом. Да? Ну, не в отделе рукописи Ленинки он ходил с полотенцем и мылом, готовясь к аресту. Ну, когда мы были на Колыме недавно в экспедиции, то нам рассказали про Шаламова, который сидел там, где его не могло быть, и мы вот общались с людьми, которые знали, что он там был старостой барака и там плохо себя вел. Нам рассказали какие-то еще истории про то, как он, у него его жена ушла в секту, тоже на Колыме. История любого человека обрастает, известного человека обрастает подобными мифами. И, конечно же, любой историк тоже знает, что любое свидетельство, любое воспоминание все равно требует проверки и сопоставления.
А я хочу сказать, можно насчет прогулок Шаламова? Да. Это, мне кажется, очень важно. Для меня это вот личным импульсом как раз для того, чтобы вообще экскурсии делать, послужило. Потому что Шаламов, когда обнаружили у него болезнь Меньера, ему было предписано больше гулять. И он, с другой стороны, не мог, в общем-то, в транспорте находиться долго, его шатало, и, в общем, случались иногда приступы. И он гулял, он проходил те расстояния, которые другой человек проезжал на метро и проезжал на троллейбусе, понимаете? То есть вот эти вот все и Тверская до Нового мира, и журнал «Юности», все эти места, их можно нанести на карту, их будет очень много. Он обходил огромное количество
расстояний. То есть это может стать частью, очередной частью какой-то новой серии прогулок, шаламовских московских прогулок.
Про юмор я не могу тоже не прокомментировать. Рассказ «Инжектор» первого цикла экономических рассказов. Вот я ничего не буду комментировать. Прочитайте этот рассказ, попробуйте после этого повторить, что у Шаламова нет юмора. Или почитайте, или посмотрите пьесу Анны Ивановны, которую поставил Алексей Левинский. Там юмора, причем очень остроумного, тонкого, местами злого, полным-полно. И говорить, что у Шаламова нет юмора, ну, это по меньшей мере очень странно.
Мы, может быть, успеем посмотреть отрывок из этой пьесы. Это а я сейчас хочу показать второй фрагмент моего разговора с Александрой Свиридовой, где она говорит все-таки не об адской, а уральской части Шаламовской Москвы.
Точкой света для меня, я не знаю, что считал Шаламов, я полагаю, я смею надеяться, что для него точками света были все-таки женщины, которых он любил, и места, в которых он с ними встречался. Но для меня, как для человека, работавшего с его биографией, как с материалом, такой точкой абсолютной такой вспышки есть МГУ, потому что для него момент, когда Ленин отсекает церковь и священнослужителей, когда детям запрещено учиться, и для него это момент перелома. Важно поступить в МГУ, потому что он знает, до какой степени травмирован его отец. И ему, как сыну, важно снять это оскорбление с отца. Отец оскорблен. И момент, когда он все-таки зачислен в МГУ, отец всю ночь молился на коленях. Молить Бога о том, чтобы сына приняли в университет, это немыслимо. И мальчик поступает. И вот это для меня такой момент развилки, потому что он счастлив, он студент, он преодолел этот запрет большевиков. И вот в этом же месте для меня огромная загадка, потому что меру дара своего Шаламов ощущал всегда. Меру того, как этот дар следует реализовать и пронести как можно дальше, он тоже это ощущал. И вдруг он, который знает, мальчик, который знает, что это Ленин, лишил отца всего, лишил его самого надежды на учебу, он в МГУ участвует в дискуссиях Луначарского, Введенского о происхождении человека, и вдруг именно он сядет и будет тиражировать завещание Ленина. Это для меня совершенно чудовищная ошибка вот этого дара поэта, у которого есть свое предназначение, и он должен был, как Пушкин, сам решать, когда ему на балу у царя танцевать, а когда с декабристами секретничать. для того, чтобы донести как можно дальше вот эту свечу дара, он пускается в эту пучину гражданственной деятельности, пренебрегая своим литературным даром. Вот это для меня совершеннейшее потрясение, потому что я думаю, что в МГУ степень его ликования и вот этого света, пучка, когда он как актер на сцене оказался под софитами, она его отчасти ослепила.
Александр Свирид, вот я бы очень хотела посмотреть фрагмент спектакля, который является частью программы «Москва Шаламова». Я правильно понимаю? Это спектакль по пьесе Шаламова Анны Ивановны, поставленной студией «Театр» Алексея Левинского. И это, собственно говоря, один из центральных моментов пьесы, где доктор пытается отдать Анне Ивановне, буфетчице, которая должна выехать на Большую Землю, свои рукописи. Все, вот из-за этого эпизода все закончится очень плохо, но сам эпизод, конечно, вполне себе трагикомический, носит характер.
Иногда мне кажется, что все, что с нами происходит, только сон. Зловещий сон. Или что раньше с нами было сон, а настоящая жизнь, вот эта кровь, грязь. Так пишите письмо.
Да у меня есть письмо, большое письмо, в нескольких тетрадках. Самородок 800 граммов весу, 800 граммов стихов.
Лагерных стихов.
Нет, заоблачных. Отвезете, Анна Ивановна? Я приготовлю. На самолете ведь каждый грамм дорог.
Это не имеет значения. Приготовьте к субботе, и я возьму стихи. Я в этом ничего не понимаю.
Рискуете многим. Ваш муж?
Ну, какой он мне муж? Колымский. На Евгения меня подобрал, когда я освобождалась. Высмотрел на знаменитой ярмарке невест возле Эльгенской комбазы. Ярмарка невест с испытательной пробой в кустах. Женщине с ребенком очень трудно на Колыме.
Вы разве бывший ЗК?
Конечно. Хлябаю за вольняшку. Не без успеха.
Сколько же лет?
8. По 138. Убийство из ревности.
И прочих низменных побуждений. Мужем?
Нет. Подружку его. Из мужнина пистолетов. Мой муж был летчиком военным. Мы хорошо жили. Сначала служили на Дальнем Востоке. Помню, как счастье. Тайга, снег, солнце. Мы на лыжах все ходили. Потом мужа перевели поближе к Черному морю. Подружку себя завел на вечеринке.
Вот какие дела.
Да.
Фрагмент спектакля Алексея Левинского по пьесе Варлама Шаламова «Анна Ивановна». Это часть программы «Москва Шаламова». Программа «Москва Шаламова», придуманная обществом «Мемориал» и сайтом «Шаламов.ру». Экскурсии, лекции, спектакли. За нашим столом сегодня были главный редактор сайта «Шаламов.ру» Сергей Соловьев, Анна Гаврилова, также редактор сайта «Шаламов.ру» и сотрудник Российского госархива литературы и искусства, куратор программы со стороны «Мемориала» Ирина Галкова и Павел Гнилорыбов, экскурсовод программы «Москва Шаламова». Вела программу Елена Фанайлова.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
В какой России вы хотели бы жить?
В такой России, ну, где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну, чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, в Северной Корее.
А я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живется. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790 и 13720 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».